Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма аўторка 8 снежня.
Канцэпцыя выбараў ад Ціхановскай. Ці спрацуе яна?
Кроме Светланы Ціхановскай, чисто вот с юридической точки зрения, возглавить страну некому.
Лукашенко назвал Международный олимпийский комитет бандой и пригрозил судом.
Этот Бах и прочая там банда в моке, пусть они докажут.
Все повторяется. Чем 2020 подобный до 1937-го?
37-й год, когда все будет так, как будет зараз, то он у нас еще напереди. У нас еще подрыхтовка.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За апошнія некалькі дзён Светлана Ціхановская зрабіла даволі шмат гучных заяў. І зараз нават не пра яе словы наконт таго, хто ў Беларусі галоўны дармаед. Спачатку шуму нарабіла яе згода ўзначаліць краіну. Хоць і на перыяд падрыхтоўкі новых выбараў, але... Раней яна нават на такі перыяд нібыта адмаўлялася ўзначальваць Беларусь. Потым з'явілася прапанаваная яе офісам канцэпцыя выбараў.
Дык што ж прымусіла Светлану Ціхановскую змяніць сваё меркаванне наконт кіравання краінай? Якія галоўныя тэзісы яе канцэпцыі выбараў? І самае галоўнае, калі гэтых выбараў, паводле прагнозаў, варта чакаць? Тлумачыць прэс-сакратарка нацыянальнай лідаркі Ганна Красуліна.
Она сказала ровно то, что она повторяла во время всей предвыборной кампании. Она обещала, что доведет страну до новых выборов. Она обещала создать условия и провести новые выборы. Именно об этом и сейчас она сказала и повторила. Так сказать, она никогда не отказывалась. Она говорила, что она не будет выдвигаться в президенты на этих новых выборах. Вот что она говорила всегда и продолжает сейчас придерживаться этой точки зрения, что на новых выборах она свою кандидатуру выдвигать не будет. Но она единственный сейчас в Беларуси легитимный и человек, и организация. У нас больше ничего более легитимного, чем Светлана Тихановская, нет. Только Светлана. Ее легитимность от народа. Большинство людей проголосовало на выборах за Светлану Тихановскую. Мы с вами это знаем. И только она обладает легитимностью. К сожалению, у нас и парламент нелегитимный, к сожалению, у нас ни одно министерство, правительство нелегитимно. То есть у нас легитимность сейчас только Светлана Тихановская и те организации, которые она поддерживает своей легитимностью, а именно Координационный совет и НАУ. Это от нее передается часть легитимности этим организациям. Все, наш парламент нелегитимен, наше правительство нелегитимно. Таким образом, кроме Светланы Тихановской, чисто вот с юридической точки зрения, возглавить страну некому. У Светланы сейчас вокруг нее образовалась достаточно большая команда. У нее сейчас создан кабинет представителей Светланы Тихановской. По экономике, напомню, это Олеся Лихнович. По правам человека – это Гарри Погоняйло. По конституционной реформе – это Анатолий Бедько. По делам молодежи – Алана Гебри-Мариам. По образованию – Ольга Шпарага. То есть вокруг Светланы Тихановской сейчас концентрируется масса экспертов и очень большая команда поддержки как в Беларуси, так и здесь, в Вильнюсе. Поэтому она действительно в состоянии, ну, скажем так, на переходный период, это точно – возглавить страну вместе со своим, конечно, штабом. Я вам напомню, что в ее штабе советники – это Франок Вечерка, это Александр Добровольский и огромное количество помощников и в стране, и здесь. В частности, политические партии поддерживают Светлану Тихановскую, зарегистрированные политические партии оппозиционные, они тоже поддерживают Светлану Тихановскую. То есть у нее есть все возможности действительно организовать и провести новые честные выборы и в переходный период сделать так, чтобы были минимальные потрясения, а даже скорее мы начали выходить из кризиса уже в переходный период.
Таким чином мы зараз отдаем отказ усім тым, кто абвінавачваў Святлану Ціхановскую ў непаслядоўнасці. Маўляў, яна ад пачатку казала, што ўзначаліваць краіну яна не будзе, а зараз нібыта заявіла, што будзе. Так вось, справа і размова ідзе сапраўды пра калі ўзначаліванне, то толькі на час падрыхтоўкі да новых выбараў. Балатавацца на пасаду кіраўніка краіны яна не збіраецца. Як не збіралася, так і не збіраецца. Дарэчы, вось тут хацеў бы, можа быць, перадаць Светлане неяк днямі. Моя дачка прыйшла са школы і сказала, што а праўда, што Ціхановская не будзе прэзідэнтам. Кажу, да, не будзе, яна не хоча. Кажа, а можна яе папрасіць, щоб яна ўсё ж такі пабыла прэзідэнтам? Ну, я думаю, што шмат у каго з людзей такія ж самыя думкі і пажаданні. Ці ёсць ўсё ж такі нейкая, ну, скажам так, перспектыва того, что Светлана изменит свое ставление по этому питанию?
Вы знаете, трудно вообще сказать, как повернется дальше ситуация, но лично я абсолютно поддерживаю точку зрения вашей дочки. Я, например, тоже считаю, что в данный момент Светлана уже представляет собой очень сильного политика, очень известного в мире. Вот, например, только что сегодня опубликовали очередной там топ-рейтинг от американского журнала «Политик», где Светлана входит в 28 персон Европы, самых влиятельных в этом году.
Ганна, это, безумовно, ну, по-перше, видать, ну, сапраўды так яно і ёсць. І праўду кажуць, ўжо не першае гэта вось такое апытанне, і іншыя выводзілі яе там у топ там 5, 10, 50 там самых уплывовых людзей, жанчын свету і гэтак далей. Але вы ж не першы дзень у палітыцы. Вот рэальна, калі гаварыць пра менавіта як палітыку, на палітыка, наколькі ўсё ж такі, не глеючы на сваю ўплывовасць, на сваю самаадданасць, але наколькі яна моцная як палітык, як палітык менавіта?
Вот именно как политик Светлана очень выросла за это время, она очень быстро проходит этап обучения. И сейчас, когда она встречается на самом высоком уровне с президентами и премьерами стран Европы и Америки, первых стран мира, она выглядит достойно, она полностью соответствует этому месту гораздо более, я вам скажу, чем бывший президент в какие бы то ни было времена. Поэтому, как вам сказать, кто более сильный политик сейчас, чем Светлана? Кто последнее время у нас встречался с Меркель и рассказывал ей эту ситуацию в Беларуси и добивался таких серьезных результатов на международной арене, как Светлана? Кто?
Ну, тут адказ зразумелы, мы ўжо не адзін раз звярталі сваю ўвагу на тое, што за некалькі месяцаў сустрэч з сусветнымі лідарамі, лідарамі краіны ў Светланы Ціхановскай было значна больш, чым у Александра Лукашэнкі за ўсе гады яго кіравання Беларусю. Але крыху вось пра іншае. Дарэчы, ёсць такая, ну, з боку афіцыйнай прапаганды і ад Лукашэнкі таго ж самага гучала, што, маўляў, Ціхановская сама нічога не вырашае, не прымае рашэнні, што за яе гэта робяць іншыя, пачынаючы ад лялькаводаў дзе-небудзь там па гэтаму от перыметру Варшава-Брусэль-Вашынгтон і заканчваючы тымі людзьмі, якія вось сабраліся вакол яе. Я нават чуў такую думку, што АГП ўзяла яе атачэнне, і яно зараз вось там, там праз Лябедзьку, Красуліну, Дабравольскага, от, в прынцыпе, яно как бы кіруе з Ціхановскай. Як вы ацэньваеце? Ўсё ж такі, наколькі рашэнні, якія прымаюцца, сыходзяць ад самой Светланы, наколькі ад экспертаў, дарадцаў, іншых супрацоўнікаў?
Вот я вам скажу такую вещь. Сила политика в том, чтобы он умел слышать, слушать, обучаться и понимать, что нужно твоей стране. Так вот, сила политика Светланы Тихановской в том, что она слышит свой народ. Она регулярно, вот смотрите, каждую субботу она созванивается с дворовыми чатами, вот этими дворовыми сообществами. Их порядка 60 было последнюю субботу. Представьте себе, 60 дворовых чатов, которых Светлана а. выслушивает, б. отвечает на их вопросы, постоянно находится с ними в контакте. Это сильный политик или это слабый политик? И кто принимает решения? По международной политике, да, конечно, советники советуют. Но если вы думаете, что, например, Макрон идет и не советуется перед этим с советниками, какие отношения он выстраивает или принимает решения по тем или иным вопросам, то вы ошибаетесь. Обязательно это делает министр иностранных дел. Обязательно политика выстраивается стратегически не лично одним человеком. И если Александр Григорьевич привык делать это как бы сам, то, во-первых, он тоже ошибается, потому что то, что ему напели в уши, как бы, это он может считать, что это он сам, но на самом деле это не так, это первое. И второе, результат того, что он нарешал, мы с вами видим сейчас. Это полная изоляция Лукашенко и его режима. Это абсолютный провал по всем политическим направлениям, как внутриполитическим, так и внешнеполитическим. Поэтому лучше бы он слушал кого-нибудь, когда он принимал решения. Но теперь уже поздно. Гражданин Лукашенко свободен от всех этих решений. А то, что Светлана, я вам говорю, она слышит свой народ, она слышит советников. Слава Богу, у нее хорошие, умные, подготовленные советники. Вот. А то, что она принимает решения, а я вам скажу, вот смотрите, кто из наших политиков принял решение сначала подать за мужа, сидящего в тюрьме, документы на инициативную группу, а когда его отказали, да, ему в приеме документов, то она пришла домой и за 15 минут она приняла решение, что она подаст документы на себя. Знаете, я что-то... Вот сколько было таких политиков, которые приняли вот такое самостоятельное, сильное решение, и потом еще сумели, да, довести это до вот таких результатов, как сейчас. Да, ей помогали, но скажите мне, кто объединил вокруг себя такие команды, кто сумел привлечь такие силы на свою сторону, которые могут помогать в решении таких вопросов? Вот расскажите, кто? Так что она очень сильный политик.
Добро, давайте про еще одну... документ, заяву, там, скажем, пропанову от офиса Светланы Тихановской. Я зараз про концепцию выборов. Первое, одразу сходу, а ці не занадто самоупевнена у даденной ситуации, коли еще ничего не зразумело, ничего не вызначено, выходить с концепцией выборов?
Я считаю, что это абсолютно своевременное заявление. Народ белорусский должен понимать, как пройдут выборы, как быстро это можно осуществить и на каких принципах. И тут дело в том, что этот документ создан на основе рекомендаций экспертов, белорусских экспертов, но тех, которые являются наблюдателями на международных выборах в течение многих лет. То есть это люди, которые реально знают, как проходит вот процесс избирательный во всех странах мира. И как в СНГ, и как в передовых странах, и как в Африке, и как... То есть они имеют очень большой опыт, и это их рекомендации. Так вот, я вам скажу, что эти рекомендации сделаны, тут что интересно, да, что это сделано на основе нынешнего избирательного законодательства. Без его изменения мы можем провести... Ну, достаточно честные выборы. Достаточно честные выборы. Конечно, изменять выборное законодательство нам придется. Но дело в том, что сейчас, во-первых, у нас нет на это времени. И, во-вторых, у нас нет легитимного органа, легитимного парламента, который мог бы нам позволить принять новое законодательство. Так вот, на основе старого законодательства, но при наличии политической воли провести честные выборы, при наличии доверия к тем, кто будет в Центральной избирательной комиссии, кто будет формировать участковые избирательные комиссии, комиссии всех уровней. При наличии политической воли и доверия мы даже по этому избирательному законодательству можем провести честные выборы и избрать честно и нашим народным волеизъявлением избрать нового президента. Это очень важно, потому что сейчас речь идет реально о сроках, и это позволяет нам за от 45 до 60 дней составляет этот избирательный цикл.
На Еврорадио новини спорту. Улады Беларуси обуренные санкциями Международного олимпийского комитета за порушение олимпийской хартии и допущение дискриминации спортсменов в выконкам Национального олимпийского комитета нашей страны на шале с Александром Лукашенком отхилены от Олимпиады и инших мероприемств спынено его финансование. Лукашенко отказ назвал макбанды и пригрозил судом, а белорусские спортивные чиновники назвали позицию Международного олимпийского комитета предвзятой, заснованной на ангажованном и поверхонном выводе. Улучшение ситуации у Республики Беларусь, а решение политично мотивованным. У Минск не смогли прилететь президент и генеральный секретарь Международной федерации хоккея Рене Фазель и Хорст Лихтнер. У их теста на коронавирус дали становчий выник. Ободва находятся у изоляции. Фазель мелся сустреться с Александром Лукашенком, каб обмерковать проблему с проведением чемпионата света 2021 года. Теперь эта сустреча откладенная на непевный термин. Федерация хоккея Беларуси, якую ошольвая Дмитрий Басков, оштрафовала на 675 рублей аршанский «Локомотив». Причина – перед початком одного из матчей национального чемпионата под час выконания гимну Беларуси 5 хоккеистов не тримали руку на сердце. Спортивные чиновники подкресливают, что такую процедуру потребует регламент турниру. У вынику штрафы платят взгаданные 5 аршанских хоккеистов, поведомляет трибуна. Соперниками футбольной сборной Беларуси отборы на чемпионат света 2022 года лёсование выбрала сборная Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии. Усе яны трапили у группу Е. Згаданное сусветное першинство пройдзе у Катары. Матчы квалификации пачнуцца у сакавіку наступнага года. У традиционной биатлонной колядной гонце Беларусь представит Динара Олимбекова и Антон Смольский. Спаборництва пройдет 28 снежня у немецким Рупольдингу. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Международный олимпийский комитет отхилил увесь выконкам Национального олимпийского комитета Беларуси от олимпийских гульнев и всех мероприемств МАК. Под санкции трапили у тем лику президент НАК Александр Лукашенко, первый вице-президент Виктор Лукашенко, а так само с уликом конкретных обвинувачений, вылученных супроть его, старшиня Федерации хоккею Дмитрий Басков. Апроч того, было спыненное финансование от Международного олимпийского комитета за выключением выплатов спартовцам, которые рыхтуются до Олимпиады.
Международный олимпийский комитет провел расследование и выявил, что белорусский НАК не обороняет спартовцев от политической дискриминации. Это и стало подставой для покарания. Санкции Международного олимпийского комитета моцно закранули Александра Лукашенко. Подчас поездки у лекарню у Столбцах 8 снежня он назвал Международный олимпийский комитет бандой.
Надо нам обратиться в суд, и пусть они, этот Бах и прочая там банда в МОКе, пусть они докажут, в чем моя вина, что я страну свою защищаю. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. И потом, а вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны там участвуют, сотни с лишним, обсудили эту тему, они уже там решили. Ну ладно, я переживу, это не первое, но детей вы зачем трогаете? Нет справедливости в мире. И если ты справедливо какую-то политику выстраиваешь, ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом.
Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал на своем сайте отказ Міжнародному олімпійському комітету. Білоруські спортивні чиновники назвали позицію Міжнародного олімпійського комітету, цитата, «передузятой, заснованой на ангажованным и поверховным вывучении ситуации у Республіки Білорусь». Так само білоруський НАК заявив, що некоторые пункты резолюции Міжнародного комітету могли быть приняты под політичним тиском. Рішення Міжнародного комітету у Білорусі назвали адрозним ад основотворних принципів і каштовностей олімпізму, політично мотивованим, накіруваним на оказання тиску на керівництво білоруського НАК. Читай на Лукашенок.
Ну, у заяві Білоруського комітету говориться ось ще, що цитата. Позиція Міжнародного комітету не відповідає об'єктивній оцінці намагання Білоруського комітету по виконанню положення Олімпійської хартії міжнародного і білоруського спортового законодавства. У нашій країні створені усі умови для спортовців, які ведуть планомірну підготовку до головних стартів чотиригоддя і будуть виступати по державним стягам на будучих гульнях. То бок, Білоруський олімпійський комітет покидає за собою право відстоювати свою позицію перед Міжнародним олімпійським комітетом у відповідності з Олімпійською хартою і міжнародним спортивним правом.
А ось керівниця фонду спортивної солідарності Олександра Єросіменя назвала рішення Міжнародного олімпійського комітету об введенні санкцій в дочиненні до білоруських чиновників історичним. Цитата. Зараз атлети, виключені, звільнені з команд, мають право удільничати у міжнародних турнірах і рихтуватися до олімпійських гульнів, а чиновники, які наплявали на їх права, будуть заслужено покарані. Ми домоглися відновлення прав спортсменів, які потерпіли за свою громадянську позицію, пише Герасименя.
Ввогулі історичність рішення, по словах плеучихи, перш за все у тим, що рішення було прийнято вельми оперативно. Перемови з Міжнародним олімпійським комітетом зайняли всього кілька місяців. Ось ще одна цитата. Спортивні чиновники казали про те, що ми не маємо права виступати від імені усіх спортсменів. Вони помилилися. І не тільки вони, відзначила Герасименя. Вона так само підкреслила, що спортивні санкції Міжнародного олімпійського комітету – це тільки початок. І фонд не має наміру спинятися.
Ну і зараз є ще крихту про політизацію. З якого боку, вирішайте самі. Федерація хокею Білорусі, яку очолює Дмитрий Басков, оштрафувала на 675 рублів аршанський «Локомотив». Причина – перед початком одного з матчів національного чемпіонату під час виконання державного гімна Білорусі 5 хокеїстів не тримали руку на серці. Як пише трибуна, спортивні чиновники підкреслюють, що таку процедуру потребує регламент турніру. У виніку штраф виплатять згадані 5 аршанських хокеїстів.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Поэты, музыка гуртов «Партызанский проспект» и «Люты соковит» Улад Лянкевич осуджены на 15 суток административного арышту. Такое решение 7 снежня вынес судья Кастрычницкого суда столицы Александр Руденко. И он признал поэта и музыку виноватым у порушении парадку организации и проведения массовых мероприемств и у неподпорядкования законным потребованиям службовой особы. Лянкевича затрымалі 6 снежня падчас чарговай пратэснай акцыі ў Мінску. Гэта яго другое затрыманне ў пратэсным сезоне. У верасні ён адбыў 6 сутак адміністрацыйнага арышту. Пра часовае закрыццё абвясціў сучасны мастацкі тэатр. У сваім допісе ў Фейсбуку артысты кажуць, што не могуць паказваць спектаклі без гастрольнага пасведчання ад Мінгарвыканкама. А гэты дакумент чыноўнікі ім не падпісваюць ужо 2 месяцы. Мы уже подавали 5 разов на дозволы, але знаходится причина на отмову. У выніку у листопаде мы показали один спектакль с 7 заявленных дён. На снежень отказу няма, хоть администратору докладняю кожную раницу и до конца працовного дня. Тлумачить уж сучасным мастацким театры. Театр існує 15 годов без державной подтримки. Он ставил свои спектакли на малой сцене концертной залы Минск. До своих глядачов артисты звернулись с просьбой. Усе гэтые годы мы выживали только за кошт своей деятельности. Гэта значит, за кошт своих глядачов и набытых ими квитков. На час наша деятельность спыняется по незалежных от нас причинах. Мы спадзяемся, что знойдутся разумные люди и смогут патлумашить, за что и чему нам запраняюць працаваць. Тихутка мы вернемся, и коли пачнем показывать спектакли, пытанне застаецца открытым. У сувязі з гэтым мы звертаемся до наших глядачоў с просьбой. Калі вы можете зараз не вяртаць билеты на наши спектакли и просто откласці визит у наш театр до аднаўлення працы театра. Ваши квитки будут сапраўдныя на спектакли до снежня 2021 года. Российский рок-гурт «Танцы минус» выпустил клип на песню «За шагом шаг», якая была присвечена загинулому жыхару двора пераменаў Роману Бандаренко. Лидер гурта Вячеслав Петкун написал музыку и словы до песни, у якой карыстальники интернета убачили досылки до минских подеяў. У своем треку музыкант спевая: «Он просто встал и просто вышел. Ботинки крепкие у тех ребят. Под холодным дождем ноября, под минский дождь, по минским крышам шел и шел.
Он просто встал и просто вышел. Он просто вышел и пошел. Под минский дождь, по минским крышам, по минским крышам шел и шел.
На YouTube вышел крональный клип на эту композицию. Подписчики, в основном белорусы, дякуют артисту за такое выказывание. Роман Бандаренко помер 12 листопада у минской больницы после сбития и затримания на площади пераменов. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Жорсткасць сілавікоў як падчас разгонаў акцый пратэсту, так і ў пастарунках ды ізалятарах, стаўленне ўлады да людзей, пераслед за нацыянальную сімволіку. Усё, што мы назіраем у Беларусі 2020 года, выклікае адчуванне паўтарэння гісторыі. Нешта вельмі падобнае, сцвярджаюць гісторыкі, адбывалася ў Беларусі ў 30-е гады мінулага стагоддзя.
Ці сапраўды можна параўноўваць рэпрэсіі 30-х гадоў з тым, што адбываецца ў нашай краіне цяпер? Ці ёсць падабенства ў паводзінах улады, спецслужбаў, шараговых беларусаў? Роля Расіі, міжнародная сітуацыя, якія яны былі і якія ёсць цяпер? Разважае гісторык і праваабаронца Таццяна Процька.
Ці можна параўноўваць тое, што адбывалася ў той час, у той перыяд у Беларусі, з тым, што адбываецца зараз?
Ну, я бы хацела падоўжыць пытанне. Для таго, каб гэта адказаць на, і правільна адказаць, трэба паразважаць, што з намі адбылося ў 90-е гады. Мы неяк вот эту рэфлексію на той перыяд глыбока не праводзім. Што змянілася? Што засталося з таго часу савецкага? А што змянілася? І тады лёгка можна будзе адказаць на тое, ці можна параўноўваць, ці это аднаякасныя гістарычныя падзеі, ці зусім іншыя, бо кіслае і зялёнае параўноўваць нельга. І вось калі мы глядзім на тое, што адбывалася ў 30-е, 20-е гады і пасля вайны, пасля другой сусветнай вайны, і потым у 90-е мы можам сказаць, што якасна нічога не змянілася. Што адбылося ў пачатку 90-х гадоў? Справа ў тым, што ў Беларусі перабудова вот Грабачоўская не пайшла. І тыя тагачасныя партыйныя кіраўнікі Беларусі не падтрымалі гэтую ідэю абнаўлення і пабудовы сацыялізма з чалавечым тварам. Мы працягвалі будаваць артадаксальны сацыялізм. І фактычна, калі ўжо ў Расіі пачаў, так сказаць, стварацца алігархат, вот этот капіталізм алігархічнага кшталту, у нас пачалася вот гэтая перабудова. Але паколькі Расія адвалілася ад такога вялікага ўплыву на працэсы ў Беларусі, толькі частка расійскай эліты працягвала трымацца вот беларускага пытання, то у нас таксама пачалася гэта паціху, такая, як тады казалі, паўзучая прыватызацыя. І фактычна мы пачалі будаваць НЭП. І гэта падтрымалі беларускія гісторыкі, навукоўцы, палітолагі. Пабудуем НЭП з палітычным, значыцца, з чалавечым тварам, без рэпрэсій. От каб было, прыватная ўласнасць была, але яна была вельмі абмежаваная. І фактычна толькі ў сферы абслугоўвання, а дзяржава захавала за сабой манапалізм па ўсіх такіх важных для дзяржаўнага будаўніцтва галінах. І фактычна мы з таго часу будуем некую, так сказаць, абноўленую мадэль НЭПа. Вот, і калі мы гэта разумеем, што фактычна тая ж самая аснова і палітычная, і эканамічная, і сацыяльная. Всё тое, што тады было, яно проста, ну, з, як кажуць, папраўкай на цывілізацыю. Бо ўсё ж такі інфармацыйная прастора не такая, і этот, людзі маюць магчымасць перамішчацца больш мабільна, чым тады. А так усё астатняе тое самае. І таму і вы глядзіце, што кожны раз узнікаюць тыя праблемы, якія ўжо былі. Беларусізацыя, нацыянальная ідэя, узнікаюць пытанні рэпрэсій, чысткі дзяржаўнага апарата. Фактычна, тыя вот гэтыя перамяшчэнні, якія адбываюцца, гэта тое, што адбывалася ў 30-х гады, але публічна называлася словам «чыстка». Чыстка партыйнага апарата. Зараз паглядзім. Як пабудавалась нават эта новая наша структура дзяржаўная, а так, як была ў БССР, толькі замест камуністычнай партыі стала адміністрацыя. І што цікава яшчэ, што...
Замест першага сакратара?
Да, да. Усё адзін в адзін. Так, толькі паўнамоцтвы нашага прэзідэнта большыя, чым паўнамоцтвы першага сакратара. І вот гэтая партыйная галіна ўлады, яна ўсё ж такі была абмежаваная. Яна была абмежаваная грамадствам. Хоць гэта і было вельмі фармальна. І было гэта вельмі так, ну, як сказаць, не па-сапраўднаму, штучна. Але ўсё ж такі гэтая магчымасць існавала, існавала ў грамадскай свядомасці, і ўлада ведала, што яна абмежаваная, абмежаваная думкай грамадства. Гэта партыйныя сходы рознага ўзроўню, гэта, так сказаць, партыйная ідэалогія. А зараз ці ёсць у нашай адміністрацыі ідэалогія? Нема.
Ну, за ідэалогію не скажу, а партыйныя сходы... Ось усе беларускі сход. Чым вам не партыйны сход?
Слухайце, сход – гэта сход. Але ж гэта не ідэалогія. Вот это вся эта хвароба ў тым, што некія формы захаваліся, але страцілі, ну, стрыжань, на якім будавалася тая савецкая сістэма. Таму, канешне, гэта дадае аптымізму пры аналізе. При аналізе, вот вы попросили параўнаць, так калі параўнаеш, і тут усё падобнае, так горка робіцца, і страшна, што ж нам яшчэ 100 год сидзець і чакаць, пакуль гэта ўсё само разваліцца.
Спадарня Татьяна, ну вот глядзіце, у нас той же самы НЭП с таким сацыялістычным тварам ці сацыяльным тварам, які быў у савецкай
Беларусі.
Беларусі ў 20-е гады.
Так.
У нас той же самая партыйная сістэма кіравання, ну, ці скажам так, вот, першы сакратар тады, прэзідэнт зараз. Падыходы тыя ж самыя. Чысткі тады былі партыйныя, зараз яны партыйнымі не называюцца.
Адміністрацыйныя.
Адміністрацыйныя. Былі рэпрэсіі з выгнаннямі з працы па ідэалагічных нейкіх прычынах, яны ёсць зараз. Але ж тады былі і расстрэлы. Дык што, нам чакаць таго ж зараз?
Слухайце, вот калі мы гаворым пра падзеі гістарычныя, заўсёды ёсць інтэрпрэтацыя гэтых падзей. На ўзроўні інтарэсаў нацыі, дзяржавы, гэта не адно і тое ж. Інтарэсы нацыі і інтарэсы дзяржавы, гэта не адно і тое ж. І, канешне, інтарэсы нейкіх сацыяльных груп, і інтереси особного чоловіка. Справа у тим, що от гетеї ад'їзди, які зараз набувають такий масовий уже характер молодих людей з Білорусі, це фактично ті ж розстріли 30-х годів. Бо люди, які мали великий потенціал і могли його використати для державного будівництва, для умацування національного розвитку, вони у 30-ті роки були ці знищені, ці вислані за межі Білорусі. А сьогодні вони так само за межами Білорусі і ніяк не можуть впливати і умацовувати наше розвиття країни, розвиття держави, розвиття національної культури. І вельми обмежувані. Фактично, розстріли, це, коли фізично помирає чоловік, це страшно, бо з чоловіком зникає цілий світ. Але коли глядіть з інтересів держави чи народу, то це те ж саме розстріли. От коли калечить душу чоловіка, от як у нас зараз відбувається це на Окрестіна, ну і повсюдно, коли навіть ти не удельничаєш у масових акціях, а під своїми вікнами бачиш ці водомети і автозаки, це вельми впливає на людей. Зміняється їх і моральна основа, і зміняється і сенс їхнього життя. Це теж забойство, це ж теж розстріли. Водомет розстрілює так же, як пістолети НКВД-істів.
На ваш погляд, чи можна, ну я не ведаю, поравновувати, чи просто потлумачити, откуль такая неприйняття на неким таким, не ведаю навіть на яким узровні, усього національного, національної символіки, якую зараз хочуть прирівняти до нацистської і забороніть як пропаганду нацизму, до білоруської мови, коли білоруськомовним у постарунках метки фарбою, як тим габреям фашисти ставили, нацисти німецькі на метки. І от откуль гэта?
От коли ви уважливо почитаєте підручники по історії, ви зауважите, що усі процеси, які мали місце супроти національного і національної інтелігенції, і інше, вони усі були буржуазними. Національне у совєтській ідеологічній мові завжди було про рисочку, зв'язане з буржуазною.
Націонал-буржуазний.
Так, да, ніколи націоналізм не розглядався поза межами класових відносин. І у нас, покільки у нас застається вельми обмежувана приватна власність, неповська, національне завжди буде ворогом. Яно класовий ворог. Ну, тільки називається не класовий ворог, але ворог, неважно, називають фашистські. Просто слово класове, оно вже скомпрометувало себе, бо комуністична ідеологія і мова комуністична себе скомпрометувала. Уже шукають нову нейку таку обзивалку, я би сказала. Але по сутності, це та ж класова боротьба. Боротьба з новою буржуазією, яка починає усе ж таки пробиватися праз гэты неб. То і було і у 20-ті роки. І ви зауважите риторику керівника держави. Коли він там розглядав ці нові райони, які, значить, там революційні з пункту погляду влади, він вже казав, це ж буржуї. Это ж тут поселилися усе багатые, и они тут не ведают, и они тут вот и бунтуют, что им там это буржуазные некие потребования. Бачите, вертается навыть риторика тогочасная. И не здарма Ленин казал в свой час, что НЭП – это промежковая историчная ситуация, что он повинен будет потом змениться, и Сталин его изменил. На репресії. Ми просто ще не дожили до 37-го года. Неді от кшталту зараз знаходимося 33-й, 34-й, 35-й. Так само були тоді репресії. Фактично репресії супроти національної інтелігенції, супроти церкви національної. І вони тоді починалися. Починалися справи Білоруського національного центру, Білоруської народної громади, Білоруської аутокефальної церкви. Слово «білоруське» присутнічало повсюдно. Там 5-6 процесів було тільки со словом «білорус». яны пачыналі распрацоўвацца спецслужбамі, ну, так сказаць, афармляліся ідэалагічна, там, усё гэта. І ў нас тое самае зараз атрымоўваецца. Адзін в адзін. Так што 37-й год, калі ўсё будзе так, як будзе зараз, то ну, у нас яшчэ наперадзе. У нас яшчэ падрыхтоўка. Улада канцэнтруецца, шукае ідэалагічнае, так сказаць, апраўданне таму, што адбываецца. Будуе, вот это, будуе гэта значит, апраўданне і пра сродкі масавай інфармацыі хоча людзей, так сказаць, інфармаваць і на свой бок перацягнуць. На жаль, гісторыя, разумееце, павінна вучыць людзей, ну, двойчы не ступаць на адны і тыя ж граблі. Але вот адбываецца тое, што адбываецца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.